Итак, и вот премудрость, она вычислила 7 столпов этого дома, то есть на этих 7 таинствах строится церковь. Кстати, это очень важно помнить, потому что сейчас вот чересчур много говорят о каких-то человеческих аспектах церкви, да? Что церковь это как некая такая организация, что там, например, патриархия, будто бы она там отпавшая, потому что сотрудничает с КГБистами, там есть разговоры такие идут, или еще почему-то говорят, что там это все неправильно. Почему? Потому что какие-то земные там земные люди как-то не похорошо себя повели. Но церковь строится не людьми, понимаете? Церковь строится Богом. Таинство совершается не людьми, а премудростью. Поэтому сказано, что она вытесла 7 столпов. То есть любое таинство совершается Господом Иисусом Христом, вечной премудростью Бога Отца, а не человеком. Естественно, человеческая сила не способна создать ничего долгоживущего. Сами видите, да? Даже наша глаза, сколько партий уже там поднималась, падала, да? Потому что даже совсем уж любой человек здесь находящийся помнит, сколько уже перед нашими глазами рухнули партии, организации, общества и так далее. Вот. Это не случайно. Все человеческое, оно имеет тенденцию к распаду. А сила Бога имеет тенденцию быть вечной. Вот. И именно в силу этого церковь вечна, понимаете? Она строится Духом Святым, а не человеком. И как раз-то, когда нам говорят, что, мол, ой, там патриарх Сергий поступил, повел себя неправильно. Ну, повел, не повел, судить не нам.
Бог судит.
Бог, да. Но если бы сейчас, да, конечно, он повел бы себя неправильно, там мог бы судить там собор. Он уже отошел на суд Бога, и вообще вопрос, да?
Церковь-то сохранилась.
Да. Ну, я говорю, к примеру, когда он, значит, просто я к чему говорю, потому что сейчас начинают часто говорить, что вот там сейчас вышло послание епископа Диомида, вот сейчас почему я о нем говорю, потому что по всей прессе о нем растрезвонили, и там говорю, что там вот там сергианство у нас осталось и так далее. Грех человека никак не портит церкви. В том случае, если не объявляются нормы жизни церкви. Вот. И если церковь не принимает, конкретно поместная церковь не принимает его за норму, понимаете? Вот только в этом случае церковь повреждает. В том случае, если некий грех, прямо противоречащий Слову Божию, называется нормой. В этом случае возникает повреждение духовной жизни. Ну и в этом случае церковь не разрушается. Разрушается она лишь тогда, когда искажает сердцевину тайны. То есть веру, открытую Господом Иисусом Христом. Понимаете, да? Вот единственное то, что может разрушить поместную, частную поместную церковь, это разрушение веры. Или ненависть к другим христианам. То есть раскол или ересь, да, вот. Поэтому эти грехи не смываются мученической кровью. Вы знаете, потому что там блуд смывается, убийство смывается, да? Там воровство смывается мученической кровью. А вот ересь и раскол не смывается. Да, потому что это восстание против Творца. Фактически за кого человек умирает? Помните, что мы же говорили, да, что мученик это не тот, кого мучают, а тот, кто свидетельствует Слово Божие. А кого он свидетель, понимаете? Кого он свидетель? И вот... И дальше говорит им книга притчей. Премудрость заколола жертву и растворила вино свое, и приготовила у себя трапезу. Итак, здесь говорится о том, что премудрость заколола жертву, дословно мирную жертву. Или жертву примирения, или жертву благодарения. Я думаю, понятно, что идет речь об некой великой жертве тела Господне, да? Господь сам себя принес жертву за грехи людей. Вот часто вот говорят, что иудеи Христа убили. С одной стороны, чистая правда, да, потому что иудеи были виновниками смерти Христа. Они упросили Пилата убить его, когда Пилат не хотел этого. Поэтому апостолы на них справедливо, помните, возлагают вину, да? Что вы от святого праведного отреклись, а начальника жизни убили, помните, да? Апостол Петр говорит. Но если говорить с точки зрения Бога, сам Господь принес себя в жертву. Как хорошо сказал Филарет Московский, не... Если мы с вами заглянем в святилище любви Божией, то мы увидим, что не коварство, не предательство Иуды и не коварство первосвященников и не трусость Пилата пригвоздили Иисуса к кресту, но любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемого, любовь Духа Святого, торжествующего смертью крестную. Вот таким образом, видите, да, за вот этим злом, который царит в мире, стоит сзади бесконечная любовь Святой Троицы, которая явила себя на кресте. Если бы этого не было, мы бы крест не носили, понимаете, да? Получилось бы иначе, что это крест – это знак не любви божественной, да, о какой-то величайшей подлости, которая существует на земле. А здесь получилось наоборот, да, то есть, поэтому и сказано, что премудрость заколола жертву, мирную жертву, жертву примирения Бога и людей. Жертва, когда кровь Господня омыла наши грехи, очистила нас от беззаконий наших, стала искуплением и выкупом за наше беззаконие, и Господь отдал душу за душу, тело за тело, кровь за кровь, да, кости за кости. Он стал выкупом за наши грехи. Мы должны были получить наказание, невинный добровольно взял на себя наше беззаконие, и всякий, кто обращается к Отцу Небесному и верит в Христа Искупителя и участвует в его крови, в святом причастии, да, в этой великой жертве, которую здесь говорит царь Соломон, предсказывает, которую, то такой человек, он очищается от беззаконий наших. Как говорит апостол Иоанн, помните, он говорит, если мы говорим, что мы не согрешаем, мы лжем, и слова его нет в нас. Если же мы исповедуем перед ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам беззаконие наши, и кровь Господа Иисуса Христа омоет нас от всякого греха. Вот как раз-то вера в кровь Господню, в его тело искупительное, оно как раз-то и вдохновляет, и очищает нас. В силу этого как раз любая атака на нереальность причастия, это атака на самую суть благовестия.
Да. Вот если бы Адам согрешил,
да.
Христос бы явился в мир?
Христос бы не воплотился, зачем?
А как это? Второй
цена
не, не полная.
То есть как не полная?
Ну, а когда тогда бы
прежде всех нет, что был.
Мы же в прошлый раз говорили, что он еще до творения человека был у отца. Вы что?
Ну, нет, а тогда воплощение Христа, вот просто тайны передал какие-нибудь.
Отец, Сын, Дух Святой, Троица единосущная, нераздельная, существует в вечности. Был мир, не было мир, неважно. Троица остается Троицей вне зависимости от этого, понимаете?
Ну, Христос, вы думаете, что вот отец сядет на Булгаков, он там в Агнце был, он доказывает, что как бы какая-то связь есть. Что...
Нет, дело в том, что человек бы достиг обожжения и так, в силу того, что в него при творении уже была вложена сила Святого Духа. Почему и сказано, дыханием Божьим была вложена душа, понимаете? Потому что дыхание Божие, оно уже действовало в человеке изначально. Дух Святой был в человеке. И Христос восстанавливает древнее дыхание. Поэтому он после воскресения дует на апостолов, да, восстанавливает древнее дуновение, которое потеряли первые люди. Так бы люди не нуждались бы в явлении на земле во плоти Спасителя, понимаете? Видеть его они, конечно, увидели. Понимаете? Христа они видели. Они руками были созданы, простите. По образу его. По Христу они созданы. По вечному Сыну Божию. Вечный Сын с ними общался лицом к лицу.
Христос был уже в раю.
Ну, конечно, Христос был везде, он вездесущий. По божеству своему Христос вездесущий. Был, есть и будет. Вездесущий и все исполняющий, конечно же. Не нужно было. Зачем? Какой смысл? Действительно, вот как хорошо сказал блаженный Августин, о счастливая вина Адама, ради которой нам дан такой искупитель. Действительно, вот во время спора о Булгакове, действительно был вопрос поднят на двух соборах, да, которые я называю соборами новомучеников. Это соборы два синода расширенных, которые были в Москве в 1935 году, которые возглавлял митрополит Сергий тогдашний. Вот. Эти были великие соборы. На самом деле, почему новомучеников? Потому что спустя полтора года после этих соборов из 12 их участников, ну там было не 12, там 16 было участников, в общем, если собрать всех, кто там участвовал, из 16 участников живых осталось трое. Вот, остальных перестреляли всех. Вот. И вот там на этих соборах было как раз-то осуждено учение Булгакова, в частности, утверждавшего, что Христос бы воплотился по-любому. В силу того, что воплощение было якобы запрограммировано. Нет, оно не было запрограммировано. Это было, Бог знал, что такое будет. Ну, как бы знал для нас, это очень сложно говорить, как будет, потому что Бог надвременной. Но Бог знал, что такая возможность будет, и поэтому он предусмотрел такую возможность. Но если бы Адам отверг искушение, то воплощение бы не состоялось за ненадобностью. А Бог бы человека и так видел лицом к лицу, понимаете? Точно так же, как и мы бы были бы, кстати говоря. Мы тоже бы были. Вот наши личности были бы. Согрешил бы Адам или не согрешил. Только другое дело, что мы родились бы по-другому. Иным способом. И мы бы не были смертными.
А во всяком случае, мне кажется, тут вот это тонально невозможно, да, вот это объяснить.
Что значит невозможно? Я говорю, что значит объяснить невозможно? Я...
То, что жертва понесла доз вас с сотворением мира вообще.
А там... Предзнание. Предзнание было об жертве, решение жертвы было до сотворения мира. Вот и все. С учетом грехопадения Адама, которое было для них Бога сейчас, а для нас, ну, как бы,
вот, прошлое. Адам не грешит, но жертва уже принесла.